Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 27 ноября в России отмечается День морской пехоты. В этот день, в 1705 году, Петр I подписал указ о создании полка морских солдат. Хотя, конечно, морская пехота как боевая единица появилась в России гораздо раньше. Еще в царствовании Алексея Михайловича существовала плавная рать. Но и до этого в летописях встречается упоминание о черных беретах. Конечно, тогда их так не называли, но они выполняли те же функции, что и нынешние морские пехотинцы. И главное, мужество и храбрость им было не занимать, как и черным беретам последующих веков. А история морских пехотинцев насчитывает огромное число побед. Во время войны с Францией в конце 18 века морские пехотинцы действовали в составе эскадры адмирала Ушакова, брали штурмом крепость Корфу, а также освобождали Неаполь и Рим. Во время Великой Отечественной войны сражались 40 бригад морских пехотинцев. Они обороняли Мурманск, Таллин, Севастополь, Одессу, участвовали в операциях по обороне Москвы и Ленинграда и Сталинграда. Несколько бригад морской пехоты в составе сухопутных фронтов дошли до Берлина, освобождали столицы европейских стран. Более 100 морских пехотинцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Девиз морских пехотинцев – «Где мы, там победа». 27 ноября 1774 года родился граф Егор Францевич Канкрин, министр финансов Российской империи. Сын горного инженера, выходца из Германии. В начале Отечественной войны Канкрин был интендантом в армии Барклая де Толля, а к концу войны был уже генерал-интендантом всех действующих русских армий. После войны 12-го года и заграничных походов в русской армии ему поручили трудное дело – произвести расчеты со всеми странами-союзниками. Но Канкрин справился с этим блестяще. Союзники выдвинули России счет на 360 миллионов рублей. Однако Канкрин доказал необоснованность большинства выставленных союзниками претензий и вместо 360 миллионов выплатил им в 6 раз меньше, только 60 миллионов. И еще надо заметить, Канкрин, являясь полновластным хозяином огромных сумм, которые никто, кроме него, не мог проверить, сам был человеком малообеспеченным, а союзники-то предлагали ему миллионы в случае одобрения тех или других претензий. Но Канкрин наотрез отказался. Вскоре он был назначен министром финансов. А в 1939 году Канкрин начал денежную реформу. С начала 19 века в России из-за того, что власти часто запускали печатный денежный станок, бумажный рубль сильно девальвировался. И в стране существовали как бы две разные денежные единицы. Серебряный рубль, обеспеченный запасами драгоценного металла в казне, равный 100 серебряным копейкам, и ассигнационный рубль, не обеспеченный ничем, кроме доверия населения к власти, и равный 100 исключительно медным копейкам. О существовании двух курсов, в частности, не раз говорится в произведениях Гоголя. Пересчет дается то в серебре, то в ассигнациях. Ассигнационный рубль был упразднен. Его принимали по курсу 3 рубля 50 копеек ассигнациями за 1 серебряный рубль. Представляете, насколько упал курс бумажных денег? Вместо ассигнаций с 1843 года стали выпускаться кредитные билеты, которые были обеспечены золотом, ценными бумагами и другими активами Государственного эмиссионного банка. Был создан самый крупный в мире резервный капитал размером в 200 миллионов рублей с золотом и серебром, хранившийся в Петропавловской крепости. И вот после стольких трудов Егор Францевич написал императору Николаю I просьбу об отставке с должности министра финансов по причине расстроенного здоровья. А государь в ответ написал: «Вы же знаете, граф, что в России есть только два несменяемых человека, вы да я. Где уж тут быть отставке?» Канкрин по должности заседал в Государственном совете. Как-то сановники битый час толковали о каких-то мелкотравчатых европейских событиях. Егор Францевич не выдержал этого словоблудия и воскликнул: «Вы постоянно толкуете, что скажет Европа, а никогда не думаете о том, что скажет бедная Россия». 27 ноября 1923 года в СССР была создана комиссия по борьбе с самогоном, кокаином и азартными играми. После революции азартные игры были запрещены, но потом их разрешили в годы НЭПа. В ноябре 21-го, аккурат к 4-й годовщине революции, Совет труда и обороны разрешил продажу игральных карт. Казино и игорные клубы стали открывать повсеместно. Налоги, конечно, были высокие, до 30%. В Российской империи тоже то запрещали азартные игры, то разрешали. Потом было принято Соломоново решение – разрешить, а все налоги от азартных игр отдавать на социальные проекты и благотворительность. Диалог у Гелеровского. Арестовали солидного франта. В полицейском участке его допрашивают. «Ваше занятие?» «Играющий». «Не понимаю, я спрашиваю вас, чем вы добываете средства для жизни?» «Играющий я, добывая средства игрой в тотализатор, в императорском скаковом и беговом обществах, картами, как сами знаете, выпускаемыми императорским воспитательным домом. Играю в карты, разрешенные правительством». Но легальный игорный бизнес в СССР просуществовал всего 2 года. Власти вдруг заметили, что карты и алкоголь отвлекают рабочих от революционной деятельности. Игорный бизнес ушел в подполье, но азартным советским гражданам оставили несколько отдушин, например, всякие лотереи, а еще тотализаторы на ипподромах. Их никто и не думал запрещать, поскольку все, что относилось к коневодству, курировалось Красной армией. Скачки даже пропагандировались. А еще был бридж, причем он стал популярен после присоединения к СССР Прибалтийских республик. И как это не покажется странным, бридж в Союзе не запретили. Его отнесли к категории интеллектуальных видов спорта. Ну, на вроде шахмат, или на худой конец козла, или перетягивание каната. Лишь в 1973 году спорткомитет принял постановление, что бридж – буржуазное извращение, и бридж несовместим с моральным кодексом строительства коммунизма. Нынешнее российское законодательство в отношении азартных игр переняло кое-что из американских законов. Там в азартные игры можно играть на территории индейских резерваций и в Лас-Вегасе. У нас азартные игры официально запрещены с лета 2009 года, но зато созданы 4 так называемые игорные зоны – в Краснодарском, Алтайском и Приморском краях, а также в Калининградской области. Впрочем, нелегальный игорный бизнес до конца искоренить так и не удалось. 27 ноября 1701 года родился шведский астроном и метеоролог Андерс Цельсий. Именно он изобрел температурную шкалу, которой мы до сих пор пользуемся. Есть шкала и Фаренгейта, и Кельвина, и Реаумюра. Но Цельсий оказалась, видимо, самой практичной. Причем не обошлось без некоторого научного курьеза. Цельсий предложил шкалу, в которой температура плавления льда принималась за 100, а температура кипения воды – за 0. А после смерти Цельсия Карл Линней взял, да и перевернул шкалу. За 0 стали принимать температуру таяния льда, а за 100 – кипение воды.